Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве, 21 мая, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асов. Продолжаем обсуждать различные темы, новости, высказывать мнения, высказывать позиции, спорить, обсуждать нюансы, строить теории. И вот это все у нас продолжается практически ежедневно. Сегодня не исключение, сегодня тоже будем обсуждать несколько тем, новостей сегодня не очень много, тоже они связаны с определенным контекстом, и есть и новости, которые являются такой широкой темой, направленной и в прошлое, и в будущее, и вот хотелось о чем-то таком поговорить. Напомню, что у нас есть смс-портал, пишите сообщение, +7 925 88 88 948, работает Telegram, говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира 8-495-73-73-948, будем обсуждать. Сегодня в Совет Федерации внесли предложение, внес Артамонов, это глава бюджетного комитета. Мы на днях с вами обсуждали Совет Федерации, и некоторые из наших слушателей вообще не понимают, зачем он нужен. Да, мы обсуждали в контексте предложения Жириновского его ликвидировать. И я заметил, что вот за последние два дня, прошедшие с этого заявления, Совет Федерации как-то оживился и стал генерировать предложения с утроенной, наверное, скоростью для того, чтобы доказать, что у него все-таки есть полезность для общества. Сегодня было несколько предложений, достаточно интересных. Я вот взял для начала нашего сегодняшнего разговора одну тему, на мой взгляд, достаточно важную, в контексте вообще происходящего и с экономикой, и с обществом, и прогнозов по нашей экономике. Соответственно, что же сказал Артамонов? Он предложил, что надо ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты. Эту новость уже обсуждали экономисты и эксперты. Были и разъяснения, что эту ответственность надо применять исключительно к работодателю, потому что тот, кто ее получает, эту зарплату, он не виновен, что оказался в таких обстоятельствах. Вот эту тему хотел бы с вами обсудить. Как вы считаете, насколько вообще это возможно? Насколько возможно уйти полностью от серых зарплат? И давайте поголосуем. Я голосование заведу и задам такой вопрос. Какую зарплату вы получаете? Если белую, то это 134-21-35. Если серую, черную, то это 134-21-36. Если не получаете сейчас никакой, остались без дохода, то это 134-21-37. Я знаю, что среди наших слушателей много тех, кто получает уже не зарплату, а пенсию или какие-то другие пособия, но вот поскольку они платятся в белую, про серые пенсии я не слышал, то тогда прошу их голосовать по первому пункту. Итак, 134-21-35 – это зарплата белая, белый доход, пенсия в том числе. 134-21-36 – это серая и черная. Даже если вы получаете и белую, но получаете серую, то вы голосуете по второму пункту. И 134-21-37 никакую не получая, остался вообще без доходов. Вот Виктор Цой спрашивает, видимо, самозанятый – это белая? Самозанятый – он белая в том случае, если он доход свой через приложение «Мой налог» вносит, выписывает чеки своим клиентам, с кем он взаимодействует, таким лицам и физическим, и с этого оплачивает налог. Тогда это белый доход, тогда это можно писать, голосовать по первому пункту. Прошу высказываться, тема широкая, на самом деле, у нее много обстоятельств. Я понимаю, что Анатолий Артамонов, наверное, мудрый муж и обо всем подумал, но вот у меня есть вопросы. Потому что по разным данным, данных точных, конечно, ни у кого нет, в сером секторе у нас работает очень много людей, большое количество бизнеса, причем это не только бизнес нелегальный, связанный с нарушением законов уголовных и иных. Это еще и бизнес малый, который, например, в силу низкодоходности своей деятельности не может оплачивать труд людей в белую, поскольку возникает налоговое обременение серьезное на работодателя. И поэтому он платит по минимальной ставке и все остальное, что называется, в конверте. Есть и люди, которые работают на подрядах вообще только за наличный расчет, который не предусматривает никаких налоговых отчислений. И вот много обстоятельств, которые людей в этом сером секторе держат. Я понимаю прекрасно, что в отдаленных регионах, если в столице и в крупных городах, в миллионниках, все-таки ситуация иная, то вот в отдаленных регионах либо такая работа вот с такой зарплатой, либо вообще никакой. Вот, и вопрос к обсуждению, сейчас обсудим, вообще возможно ли всю страну у нас перевести в белую, в белое поле, собрать налоги с физических лиц, я так понимаю, цель же государства именно такая основная сейчас, на пороге кризиса, или это невозможно, затруднительно, и что вообще с этим делать? Сейчас есть штрафы, да, и сейчас есть и уголовная ответственность для работодателей за это, но только в том случае, если размеры серой зарплаты составляют более 100 тысяч рублей, то есть это уже приличная такая большая сумма. А что касается других стран, ну, мы как-то обсуждали тоже с вами, что схема вычета налогов, не вычета, а оплата налогов, в других странах возложена на работника, именно он оплачивает основные налоговые обременения. И там, как правило, вот ответственность за подобное действие, она лежит на работнике, а не на предпринимателе, не на работодателе. В Германии очень высокая такая налоговая ставка, одна из самых высоких, 45%. И уголовная ответственность там прям предусмотрена в налоговом уставе. Но она возникает за налоговое мошенничество. Но мошенничество они трактуют в том числе и неполную выплату налогов, попытки уйти от налогов. А я напомню, что вот схема с серыми зарплатами — это такая же попытка уйти от налогов, потому что больше никаких причин платить в серую, собственно, и нет. Люди, владельцы бизнеса, работодатели не хотят показывать государству всю свою прибыль и, соответственно, таким же образом оплачивают труд. Какие еще у меня есть сомнения по поводу серых зарплат? Ну, во-первых, есть несколько исследований, какой объем. А вот Росстат считает, у меня вот цифра последняя за 18-й, правда, год, но я думаю, что мало что изменилось. Они вот считают, что 12,6% ВВП это вот серый, тот самый серый сектор, тот самый серый объем зарплат. Это достаточно серьезные деньги. Я бы сказал, деньги колоссальные. Но, по мнению Росстата, этот показатель снижается последние 5 лет. Что будет сейчас, предположить сложно. Как будет устроен наш с вами мир после выхода из ситуации с коронавирусом, да, и как мы переживем экономический кризис и его последствия, большие вопросы. Но вот теневой рынок и сейчас является такой серьезной проблемой нашей экономики. Я напомню, что когда Мишустин был руководителем налоговой службы, он повысил собираемость налогов с юридических лиц радикально. По-моему, с 2 или с 4%, вот нижнюю цифру не помню, до 40. И я думаю, что вот эту историю они хотят повторить с физическими лицами. Сегодня в предыдущей передаче я слышал, Рафаэль обсуждал вот тот самый единый реестр жителей, обсуждал он в негативном ключе, да, к этому еще вернемся. Но это тоже связано, собственно, со сбором налогов. Давайте попробуем обсудить по телефону. Я напомню, у нас идет голосование. Проголосуйте, расскажите, как вы получаете доход. У нас голосование анонимно. 134-21-35, если вы получаете в белую, в том числе пенсию. 134-21-36 получаете в серую, в черную. 21-37 не получаете никак. Остались без дохода в эти тяжелые дни. Ну и начинаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, меня Антон зовут. Вот в сфере сборов налогов очень интересная ситуация. Я как бы бюджетник, ну, работаю в бюджетной сфере. С наступлением коронавируса мы как бы вышли работать по графику, было сокращение людей, соответственно, упала заработная плата. Я, ну, инженер слаботочных систем, я подрабатываю на стороне. Я вынужден для того, чтобы не получать оклад, работать и, соответственно, ну, чтобы кормить семью. Как я с этого еще могу платить налоги, когда у меня зарплату и так порезали до уровня минимального размера оплаты труда?
Ну, это же вам работодатель до уровня снизил, правильно?
Да, да, да.
То есть, это нарушение со стороны работодателя? Он нарушил ваши права?
Нет, почему? Нет, он не нарушил. В трудовом договоре четко прописано, что есть оклад, а все остальные надбавки, премии, интенсивности, они идут при условии, что есть деньги в бюджете организации.
Ну, в трудовом договоре так-то написано быть не может. Что значит, есть деньги, нет денег? Он вас нанимает подо что? Если вот мы вместе заработаем, тогда
я... У меня есть оклад, нет, у меня есть оклад. А премия – это на усмотрение работодателя. Проблема в том, что зарплатный фонд, он формируется из оклада плюс премии и надбавки. Вот в данной ситуации всех этих премий и надбавок мы, по сути...
То есть и он вам сохранил оклад, поскольку, вот, по его мнению, вы на премию не наработали сейчас.
Да, поскольку...
Хорошо, но второй момент, смотрите, вы сказали, что вам приходится подрабатывать. А вы считаете, вот с этой подработки вы государству не должны никаких налогов?
Ну, смотрите, моя подработка, ну, она связана с разъездами. А, тут тоже интересный вопрос по поводу налогообложения на топливо, как бы, да, нам обещали, что нам введут сначала налог, отменят транспортный налог, то есть получается, что я государству плачу налоги везде, а когда наступает кризис, государство меня не поддерживает.
Ну, то есть, оно вам должно что-то дать, тогда вы будете выполнять свою налоговую обязанность, я правильно понял?
Да.
Понятно. А если оно мало даст, например, вы же сочтете, что это недостаточно, вы все равно будете от налогов уклоняться?
Я не уклоняюсь от налогов.
Как не уклоняетесь, если вы их не платите? Вы от них уклоняетесь. Что значит не уклоняетесь?
Надо помочь гражданам хотя бы...
А вы вот с точки зрения, да, вот, что называется, со своей стороны, вы прекрасно знаете, что нужно делать государству, а знаете ли вы, что нужно делать вам в отношении государства? Или вы считаете, что государство вам должно, а вы освобождены от любых обязательств в отношении него?
Нет, вы меня немножко неправильно поняли. Я не готов уклоняться от своих обязательств, если эти обязательства будут... грамотно администрированы и прозрачны, как сейчас...
В смысле? Ваши обязательства должны быть грамотно... Они вот есть по факту. Они у вас возникли фактом вашей работы, получения вами денег. У вас есть, как у гражданина, определенные обязательства, они уже есть. Вот дальше ваше право показывать их государству или нет, точнее, ваша обязанность их показать и заплатить налоги. Но вы от этой обязанности уходите, потому что считаете, что вы будете это планировать только в тот момент, когда государство полностью удовлетворит ваши хотелки в том виде, как вы их видите. Я вот так понял.
Ну, если я не могу прокормить семью, как я могу заплатить налоги?
Ну, смотрите, это история такая же, как с «я не буду платить за транспорт, потому что я не могу прокормить семью», правильно? Я буду ездить зайцем, поскольку считаю, что у меня денег недостаточно, правильно? Тем не менее, вы в поликлинику наверняка обращаетесь, и дети наверняка у вас учатся, если они есть. Этот момент вас не смущает, да?
Ну, дети у меня маленькие, они пока не ходят в образовательные учреждения.
И вряд ли будут, вы хотите сказать, да?
Нет, ну будут. Я на основной работе полностью выполнял...
А у нас есть какое-то разграничение, что вот здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем. Правильно я понимаю, что вот, ну, можно лично выбрать. Вот с этих денег я, пожалуй, заплачу, а тут не думаю.
Нет, здесь вопрос в другом. Меня ситуация вынудила...
Ситуация у всех, она всех вынудила.
Сторону. То есть для того, чтобы заплатить налоги в условиях кризиса, я сейчас что должен сделать?
Заплатить налоги, все правильно.
Как, если процедура оплаты, вот даже по поводу самозанятости, она непрозрачна?
Почему непрозрачна? У вас есть телефон же, вы же мне звоните с какого-то устройства, правильно? Вряд ли это городской. Вот там заходите в магазин приложений, ставите приложение «Мой налог» называется. Жмете кнопочку «Зарегистрироваться как самозанятый» и все. И вносите все свои доходы, выдаете чеки, с кем взаимодействуете, и налог взимается. Все очень просто. 4%, там,
4-6%. Ну, в таких условиях, я спасибо, что сказали, я, наверное, посмотрю это.
1.5 года действует. Спасибо. Спасибо за ваше мнение в любом случае. Но вот это частая ситуация, когда мы начинаем выбирать, где нам платить. Вот как я работодатель? У меня прибыль 11%. Я из них еще зарплату должен заплатить и налоги. Как это вообще возможно? Поэтому я буду платить минималку, не хотят, пусть не работают. А дальше, ну уж как получилось, это бизнес, это рынок. Такое тоже неоднократно я слышал. Продолжаем обсуждать с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло, добрый вечер. Игорь, город Москва.
Здрасте, Игорь.
Да, мы говорим по поводу серых зарплат, и вот один из слушателей, он задел очень правильную тему, на мой взгляд. Я как юрист могу прокомментировать. Дело в том, что действительно очень много работодателей в договоре окладную и премиальную часть разделяют, используя это как инструмент давления на работников. И в кризисные ситуации этим инструментом они занижают налогооблагаемую базу свою, и работникам выплачивают самые минимальные положенные по закону деньги. Вот. Если
смотрите, у меня вопрос. А работник, когда договор трудовой подписывает, он же видит эту цифру, она прописана там.
Безусловно, но как это часто случается? Работодатель говорит, мы работаем только так, если ты не хочешь, ты можешь не работать вот на таких условиях. Иногда это бывает, когда работодатель, например, меняет условия, когда работник был уже трудоустроен.
А как это можно? У нас трудовое законодательство не позволяет, по-моему, менять условия в процессе. Надо расторгать договор и заключать новый.
Нет, законодательство позволяет подписывать дополнительные соглашения к договору, и это можно делать во время действия контракта.
То есть, грубо говоря, если вы меня наняли по договору, у меня там написано, ну, допустим, 10 тысяч рублей, потом вы меня вызываете и говорите, Александр, у нас обстоятельства изменились, вот доп. Соглашение, будешь получать 7500. И я подписываю и получаю 7500?
Да. Вы можете не подписывать, тогда вас...
Ну, вы меня выгоните, понятно, да, логично?
Ну, да.
Я понял, спасибо за разъяснение. А вот как вы считаете, вообще, возможно вот эта светлая, прекрасная идея всех вывести в белое поле? Получится у Мишустина это сделать?
Мне кажется, частично получится, потому что ведь налоги у нас удалось перевести в официальное русло. И я думаю, что с зарплатами тоже когда-нибудь наступит такая ситуация.
Но когда... вы помните, как это было? Для бизнеса это было очень больно. Но прям очень-очень больно. И многие не выжили от этого.
Безусловно, выживет сильнейший, и так же будет и с работодателями сейчас, потому что работник в данной ситуации максимально не защищен, он находится в зависимом от работодателя положении.
У меня вопрос, а почему это будет с работодателями, а не с работниками?
Потому что если будет закон, который запретит делить окладную часть на премиальную, там, где это возможно...
Не-не-не, зачем? Тогда... Смотрите, вы ко мне приходите устраиваться на работу, ваша получка как юриста по рынку, допустим, 100 тысяч рублей, да, вот допустим. Угу. Просто цифра удобная, я поэтому и называю. Вот вы ко мне приходите, я говорю, послушайте, я готов вам заплатить в белую, соответственно, 40 тысяч рублей, потому что я с этого буду платить налоги, как раз там плюс-минус сотка и получается. Вот 40 тысяч, сделайте, пожалуйста, ради пряника потише.
Я прошу прощения, да.
Вот за 40 тысяч хочешь работы, не хочешь, вот вон бог, вон порог. И хочешь, иди и устраивайся куда-нибудь еще. И это может стать же такой распространенной историей. То есть это скажется на вас. Это не сильнейший работодатель выживет, а выживут только сильнейшие, квалифицированнейшие, видимо, сотрудники. А почему я так думаю, почему так будет? Потому что у нас безработица нам, у нас грозит очень высокая по цифрам. То есть вас, юристов, ко мне, нанимателю, будет приходить много, и у меня будет выбор, а не у вас.
Это условия рынка, безусловно, да. Мы все, будучи юристами, экономистами и прочими такими людьми, которые не работают, производя что-то физическое, мы находимся в таком состоянии и должны это прекрасно понимать.
Ну так вот, из этой логики, как же у нас собираемость налогов с населения увеличится? Вот для бизнеса это было больно, для людей это будет еще больнее. Как они это сделают?
Дело в том, что за население налоги платит работодатель. И как только работодатель получит возможность получить реальную уголовную ответственность или реальные экономические санкции за то, что он выплачивает зарплату в серую...
Да я буду вам белую платить, но 40, а не 100. И что дальше?
Правильно, значит, ну, здесь можно качать ситуацию, значит, на 40 тысяч к вам придет либо человек, который...
Сидит без работы с год, он вот он ко мне придет, на любые деньги уже он пойдет. Он вынужден будет пойти.
Хорошо, если он будет высококвалифицированный специалист.
Так я же выберу, их 9 миллионов будет стоять на улице. Я из 9 миллионов точно троих найду.
Окей, ну тогда у нас будет просто префицит юристов и экономистов, и ну, это будет переизбыток, и у нас на рынке останутся только востребованные люди.
И это проблема, на мой взгляд. Вот мне кажется, просто это нужно решать, конечно, но я не вижу, как это сделать вот так массово. Спасибо за ваше мнение, звоните. Будем обсуждать, зачитаю несколько сообщений. Может быть, нужно, но вот это звучало, Макс пишет, чтобы налог подоходный не работодатель платил, а работник сам. Да, мне тоже представляется это логично, но, опять же, учитывая определенную инфантильность нашего общества, люди скажут, ну, я не умею, да, я в этом не разбираюсь, что какие цифры, это же надо что-то считать, как я могу это сделать. Хотя для других стран это достаточно нормальная ситуация. Но вот в текущей системе, без каких-то серьезных изменений, вот одной угрозой для работодателя уголовной ответственности, мне кажется, ну, сложно что-то добиться. Иначе это просто обрушит рынок труда, на мой взгляд, могу ошибаться, а вот зарплаты будут... Значительно меньше, но зато будут белые. Слушаю вас, вы в эфире. Радиоприемник выключите, пожалуйста. Спасибо.
Обычно звоню вам, не редко дозваниваюсь. По поводу предыдущего звонившего. Хотелось бы сказать, что на самом деле зарплата складывается из основного оклада и премии. Премии в данном случае зависят от возможности предприятия, ну, получать какой-то доход, из которого уже будет получать соответствующие премии. Поэтому, если дополнительное соглашение к основному трудовому договору составляется, оно составляется только согласие работника и работодателя. Дальнейшие отношения могут строиться только, если не соглашается работник подписывать, вправе уволиться по соглашению сторон и получить 3 оклада при увольнении.
Ну, скажите, вот вообще история с выводом всех этих самых серых зарплат на свет, она возможна, как вы считаете?
Да, полагаю, возможно, потому что, скажем так, в мою бытность не приходилось работать, получая серую зарплату. Зарплата только перечисляется на карточке, естественно, отсюда и уплачиваются налоги.
Ну, существует множество способов получать зарплату на карточке, но не платить с этого налоги. Я к тому, что вы думаете, что вот прозрачность это наступит, и все физические лица будут платить налоги. То есть это вопрос просто времени и мер.
Да, абсолютно право.
Спасибо за ваш оптимизм. Я напомню, что у нас идет голосование. Мы пытаемся выяснить, сколько же из нас, из радиослушателей станции «Говорит Москва», получает серую зарплату. 134-21-35. Я получаю зарплату в белую. Если вы получаете пенсию или другие подобные выплаты, то это тоже ваш ответ. 134-21-36. Я получаю серую и черную. 134-21-37. Не получаю вообще ничего. Остался без работы, без доходов каких-либо. Продолжим обсуждать эту тему после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальное вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 21 мая, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И обсуждаем предложение одного из сенаторов, главы бюджетного комитета Совета Федерации Анатолия Артамонова о том, чтобы ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты. Обсуждаем, насколько это возможно, насколько это касается нас с вами, да, делимся мнениями, нужно ли вообще платить налоги, да, вот много сообщение на эту тему в Телеграме «Говорит и Москобот» и смс-портале +7 925 88 88 948. Обращаюсь ко многим нашим постоянным слушателям. Пожалуйста, не дублируйте свои сообщения. Я вижу все, но вот вашими усилиями уже не все, поскольку одно и то же сообщение повторяете десятки раз. Это не очень удобно, прошу отнестись с пониманием. Напомню, у нас идет голосование, пытаемся выяснить, какая же доля наших радиослушателей получает деньги по серым схемам, какая по белым. Итак, три варианта ответа. 134, 21, 35 я получаю в белую, если вы получаете пенсию, тоже, соответственно, этот вариант ответа для вас. 134, 21, 36 я получаю в серую и черную. 134, 21, 37 ничего не получаю. Доходов нет, остался без работы. Три варианта ответа, прошу голосовать. Зачитаю несколько сообщений, продолжим обсуждение. Деревенский парень сообщает, что у него все в белую. Дмитрий Алекс в очередной раз отказался от подработки в серую. Нимб над головой все больше, денег все меньше. 597-й в СМС-сообщениях говорит, что давно пора, серая зарплата — это низкая оплата бюджетников и повышение пенсионного возраста. Еще необходимо ввести подоходную шкалу налогов. Но имеется в виду, видимо, прогрессивная шкала, она неоднократно у нас обсуждалась. Витя Цой работал в серую, пока не ввели самозанятого, статус самозанятого. Тут налоги приемлемые, поэтому вполне можно работать в белую. Кэнди Бум. Когда народ на работу берем, честно говорим, хочешь, получай вот столько в черную, а хочешь, получай вот столько с официальным трудоустройством. Ни один еще не захотел устроиться официально. Устроили только необходимый минимум сотрудников. Но это не моя организация, я как ИП работаю один, налоги все плачу. Алексей Ферц считает, да, есть несколько прекрасных сообщений, обязательно сейчас их зачитаю. Это невозможно без изменения налоговой системы. Действующие налоги должны быть отменены полностью. Нужно ввести два налога. Один — это на перечисление денег внутри страны 1% от суммы. Второй налог — на перечисление денег за границу 25%. Наличные платежи ограничиваются. Этого достаточно для взрывного роста экономики на ближайшие 100 лет. Минэкономразвитие мне ответил, что им это неинтересно, есть другие схемы более перспективные. Ну, напоминает мне эту историю, когда я получал в одном из СМИ редакционную почту, вот всю, да, и разбирал ее вот, зачастую, да, от скуки мне было интересно, вот что там только не приходило. Деревянный двигатель для танков человек изобрел и предлагал через издание эту инициативу сделать государственной. Холодный синтез изобрел, тоже еще один такой изобретатель. На 20 листах прислал трактат с убедительным доказательством. Какие-то магические вещи. Очень забавно было. И вот история про упрощение налоговой системы для двух налогов, да, мне тоже нравится. Еще один такой же похожий момент. Александр пишет, что государство само непрозрачно. Почему все остальные должны быть прозрачны? Ну, вопрос тоже такой достаточно интересный, но дальше интереснее. Государство имеет возможность каждый рубль запустить в блокчейн, и тогда все станут прозрачны, и взятку не возьмешь. В блокчейне не будет серых зарплат. Специально для Александра сообщаю, что по одной из версий, вот те самые криптовалюты в блокчейне, те самые биткоины легендарные, они были изобретены во многом по заказу представителей, назовем это так, арабского землячества, у которого есть старинный безналоговый инструмент под названием хвала. Этот инструмент перечисления трансграничный выглядит так. Вы на рынке подходите к специальному человеку, он сидит, например, коврами торгует. Вы подходите к нему в Тегеране и отдаете ему сумму, он сообщает вам код, и вы с этим кодом потом в Москве приходите на рынок, или не в Москве, например, в Нью-Йорке, ну, где угодно. Приходите на рынок, там сидит человек, который торгует, ну, не коврами, но шурмой он торгует, например. Говорите ему пару слов этот код, и он вам выдает эту сумму за минусом небольшого процента, по-моему, 1%. Вот для того, чтобы большие суммы без следов для налоговой, финансовой и банковской системы перечислять, собственно, был и изобретен блокчейн и используется. И уж точно вот в сфере взяток это один из серьезнейших инструментов. Вот, может быть, серых зарплат в блокчейне не будет, а взятки там уже есть. И, конечно, безналоговые платежи — это все вот туда. Это максимально серая зона, поэтому и сделки по наркотическим веществам и по другим вот таким активностям, да, они все находятся именно там. Все зарплаты в белую. Здравствуйте, Александр. Государство без налогов — очень шаткая конструкция. Степан пишет, платить надо, но без анализа причин серой деятельности работодателя нельзя однозначно сказать о необходимости уголовной ответственности. Какой процент ВВП будет потерян? Сколько будут вынуждены стать безработными? Как без расчетов? Ведь все эти деньги все равно попадают на потребительский рынок. Правильно сделать анализ причин. Добрый день, работа фармацевтической компании, все в белую. На самом деле белых людей, кто получает в белую, очень много, очень много. НДС пусть делают 10%, и все будут в белую работать. Может быть, провести ревизию существующих налогов? Мне вот нравится всегда позиция, что я сначала для меня что-то должно сделать, причем ну, ввести блокчейн, отменить все налоги, да, выдать мне денег, сколько мне нужно. Вот я решу, сколько мне нужно, вот столько мне и выдать. И, соответственно, и в этом случае я тогда подумаю, платить налоги или нет. Я бюджетник, зарплата состоит из оклада, надбавки за выслугу и надбавки за вредность. Причем надбавки в сумме больше оклада. Надо банкам ввести высокую комиссию за снятие наличных, кроме пенсии. Тогда расчеты в основном будут осуществляться с помощью банковской карты. Черного нала будет мало. Его и так, по-моему, уже мало. Его и так мало, и там есть какие-то инструменты обхода. Ну, не суть. В общем, что мне кажется? Дело в том, что у нас серьезная часть вот такой потребительской экономики к этому привязана. Ведь, помните, и кредиты выдавались под... Ну, различные документы, да, которые не являются справкой 2 НДФЛ, да, банки принимали как обеспечение, да, подобные документы. То есть вот у людей, собственно, те самые кредиты, выданные под серый доход. Вот, и поэтому я, честно говоря, вот так, наверное, в лоб-то и не вижу простых способов. Но, возможно, это будет сделано достаточно жестко и принудительно. Посмотрим. Продолжаем обсуждать, слушаю ваше мнение. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я плачу каждый месяц, где-то вот по 7 тысяч мне квитанции приходят от работодателя, потому что я уплатил эти налоги. Но в студенческие годы, я, это лет 20 назад было, я получал вот в этих серую. И вы знаете, вот я, у меня в чем-то я с вами согласен, в чем-то с другими. Вы знаете, вот выбор, если либо предприятие работает, первую, либо оно не работает. Если вот эта ситуация критичная, вот как быть? То есть его вообще не будет, если просто я думаю, что сейчас не время этим заниматься, их сажать, этих бизнесменов. Понимаете? Потому что сейчас у людей нет вообще работы, есть нечего некоторым людям, да, становится. Сейчас они будут эти предприятия как-то организовывать что-то, чтобы люди как-то хоть устроились
на работу. Ну, смотрите, тут существует две логики, да, первая логика такая. Ведь в данном случае, когда я, как работодатель, вам плачу оклад в серую, часть оклада так, часть оклада эдак, это же я вас обманываю, как работодатель. Поэтому меня и нужно наказать, чтобы я вас, работника, не обманывал. Я думаю, что вот такая логика существует. А то, что предприятие зарабатывает, ну, вот платит столько, сколько может, да, это другой вопрос. Соответственно, где здесь какая-то логическая точка схождения этих интересов государства, да, и выживаемости предприятия, это вопрос колоссальный, на мой взгляд, и мы как раз в поисках этой точки с вами сейчас ходим. То есть если все зарабатывают, все предприятие работает эффективно, у него есть прибыль, и она из этой прибыли платит зарплату, а люди платят, соответственно, все налоги, то все довольны. Все три участника экономического процесса довольны. Если где-то сбой, то, конечно, начинаются проблемы. Вопрос насущный. А много ли у нас предприятий, да, вот не сводит концы с концами, а является высокодоходными вот в сфере МСП, малого и среднего бизнеса? Это большой вопрос.
Да, но вот видите, Мишустин же с этими самозанятыми нашел, да, вариант, при котором он сделал 4% и огромный прирост в получился, да, как-то он нашел выход из этой ситуации. А вот эта федерация, понимаете, вот они, вот давайте сейчас сажать всех, вот, понимаете, давайте сейчас мы арестуем всех, понимаете. Ну, вот это арестуем сейчас всех, я-то в белую плачу все. Ничего не будет, я думаю, хорошего, то, что они сейчас начнут всех арестовывать, этих бизнесменов, за то, что они, значит, будут давать людям работу. В такое просто не время, я думаю. Вы правильно говорите, надо платить налоги, надо все делать. Но сейчас просто не время уже вот этих бизнесменов несчастных арестовывать, этих рестораторов. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. В любом случае, резкое введение этой схемы, этой антисхемы, да, можно сказать так, она будет шоковой для многих. И так, конечно, в кризис серьезные проблемы у бизнеса. Мы видим разные оценки от 30% экономики по некоторым отраслям до 90%, где-то и больше. И, конечно, вот это выглядит красиво, выглядит хорошо, да, запретить платить серую зарплату. Как это на практике, большой вопрос. Кстати говоря, есть исследования по этому вопросу. И да, я напомню, что у нас идет голосование. Мы определяем, сколько, какая часть, какая доля наших слушателей получает свой доход в белую, какая получает это в серую и черную, какая не получает вовсе. 134-21-35 я получаю в белую, пенсия тоже сюда, в этот раздел. 134-21-36 получаю в черную. Если у вас и белый оклад есть, и серый, то это вам сюда. 134-21-37 не получаю вообще никакой, сижу без работы. Прошу голосовать, если кто еще не проголосовал. Потом обсудим результаты. Расклад получается иной, чем я ожидал. Преподносит мне сюрпризы и здесь. Так вот, по опросам социологическим, ну, во-первых, основного заработка не хватает в крупных городах порядка 70%, в городах с населением от 100 до 500 тысяч это 74%, то есть много. Все люди ищут подработку, кто-то подрабатывает, в основном подрабатывает в торговле, в строительстве или в образовании. И, соответственно, по исследованию 2019 года 32,5% от рабочей силы, то есть примерно 25 миллионов человек, так или иначе, причастны к теневому рынку труда. То есть цифры колоссальные. Я еще раз скажу, что намерение-то оно выглядит хорошо, причем еще сформулировано так, что работник может себя почувствовать дополнительно защищенным. Но вот в фактической реализации у меня есть вопросы. Если вы знаете ответ, или у вас есть дополнительные какие-то вопросы, да, звоните 8495-73-73-948, будем обсуждать. Но вот есть люди, которые пишут нам сообщения, которые считают, что вот сейчас долгое время все государство обманывали, а сейчас все захотели помощи, да, что это не очень, видимо, логично. Ну и ряд других подобных предложений тоже на эту тему существует. Продолжаем с вами обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Если возможно, я хотел бы высказаться вот по теме со...
Так высказывайтесь. Высказывайтесь, вы уже в эфире.
Я работал в строительной отрасли и несколько лет назад и получал там черную зарплату. Но у меня не было предложения получить белую или еще что-то. И на тот момент, являясь молодым специалистом, я нашел единственное место работы, где получал только черную и исключительно черную. В иных там на аналогичную зарплату меня просто не брали. Потом уже впоследствии, получив там опыт работы и так далее, я смог устроиться в белую. Сейчас я получаю в белую. Мне кажется, что...
Скажите, такой вопрос нескромный. А вот сумма, которую вы получали в черную, сумма, которую вы получали в белую, она, ну, порядком хотя бы похожа? Вы не потеряли в доходе, перейдя в белую? Вот...
Нет, я не потерял в доходе, перейдя в белую, но, перейдя в белую, я сменил компанию на существенно более крупную и с иным, как там, пулом клиентов, так и пулом задач меня как специалиста.
Ну, то есть вы выросли, ваша зарплата стала и белой, да? И больше, я понимаю.
Да, да, то есть и вот сейчас мне там чуть менее 30 лет, и с учетом увеличения пенсионного возраста, тогда я был моложе, и я не понимаю, и тогда не понимал, а необходимость реальная мне в получении белой зарплаты. Мне тогда нужны были деньги сейчас. Вот это вот ожидание пенсии или каких-то ожиданий от государства тогда мне ничего не давало.
А сейчас поменялось что-либо восприятие?
Нет, просто сейчас мне предложили лучшие условия. Если бы мне сейчас предложили условия, существенно превосходящие действующие, но в черную, я бы с вероятностью 70% согласился бы. Потому что я, честно говоря, не рассматриваю муниципальную или там государственную пенсию как источник моего будущего дохода там через там 40-50 лет.
Вот как вы можете заглядывать так далеко? Я прямо с уважением. Спасибо за вашу историю. Звоните. Будем обсуждать. Алексей Борисович, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, вот по поводу Совета Федерации, у меня такое ощущение, что Жириновский хлопнул дверью, и там проснулись люди, которые спали 25 лет.
Аналогичное впечатление, аналогичное просто.
Тема вот этих серых конвертов я сам получал там 25 лет назад, как раз вторую зарплату исключительно серую. И мне казалось, что уже лет 15 у нас эта тема закрыта. Но сейчас я понимаю так, что эти вот люди Совета Федерации, они имеют в виду, наверное, все-таки самозанятых. Вот в том числе, как и меня, который дает частные уроки и, ну, получает деньги, совершенно ничего не платя.
Но вы не самозанятые, вот если по букве налогового законодательства. Ну, самозанятые – это тот, кто и обладает налоговым статусом. Да, не ИП, не это, да.
Вопрос, готов ли я вот заплатить налоги со своей деятельностью? Честно скажу, готов, но вы понимаете, вот один вам слушатель звонил, он сказал, а что государство в ответ?
Да-да-да, он не один, он не одинок, их много.
Вот, так я тоже согласен платить, но только вот вы мне создайте условия, чтобы я зарабатывал вот этими своими частными уроками. Ну, например, сделайте какую-то структуру, которая будет поставлять мне клиентов, учеников, и заключайте с ними договор.
Вы забыли, что у нас капитализм на дворе?
Ну, извините, если вы хотите с меня получить какие-то налоги, ну, давайте мне тогда работу. А так получается, что я как бы, ну, проявляю инициативу, там, иду левыми какими-то связями и все эти деньги зарабатываю. Конечно, меня подставить можно принципиально, подзловить, там, спровоцировать, поймать.
Этот тайный покупатель к вам придет, да, тайный ученик.
Но после этого я сделаю, конечно, деятельность так, что от меня... А вот что касается вот людей, которые самозаняты, у меня вот сейчас в это трудное время один знакомый открыл маленький автосервис кузовной. Он работал в начале крупной мерседесовской конторе, уволился, и вот он открыл сервис. Я думаю, что он наверняка сейчас платит в серую, однозначно. Вопрос, выгодно ли государству ловить таких людей? Я думаю, что тоже, скорее всего, невыгодно, потому что...
Знаете, много концепций есть на этот счет по поводу, вот, насколько налоги должны быть, да, вот, доходить до людей, которые занимаются, ну, какой-то совсем малоприбыльной, да, деятельностью, но тоже обсуждается по-разному. Спасибо
Можно еще? Опять же, если хотите стимулировать, чтобы вот эти вот такие вот маленькие конторки платили полностью действительно свой налог, ну, помогайте государствам в каких-то вещах, которые, я не знаю, они будут не сильно, на самом деле, затратными. Ну, та же самая реклама для сервиса, который вот наплатит налоги, видно, что...
Ну, смотрите, да, вот мы с вами пытаемся часть своей ответственности перекинуть на государство. Это не хорошо, не плохо, это достаточно распространено. То есть вы считаете, если я вот сейчас решил открыть автосервис без учета бизнес-рисков, открыл его, например, в деревне, где нет ни одной машины, и не могу заплатить налоги, потому что вот приезжает там один дачник в год, вот с него я зарабатываю там 1000 рублей, да, например, шины ему чиню. И я считаю, что, конечно, я мало зарабатываю, я прихожу к государству и говорю, государство, обеспечь мне поток дачников, тогда я буду, соответственно, платить тебе больше.
Нет,
а государство мне говорит, что же ты дурак, перся в деревню, где понятно, что риски надо...
Я на самом деле про другое говорю. Я не говорю, что государство должно целиком их поддерживать. Я говорю о том, что должна быть обоюдная заинтересованность человеку платить свои налоги полностью, а государство не так сказать, тоже не бессильно.
Ну вот смотрите, вот Олег К. в Телеграм пишет, к вам вопрос, даже не ко мне. Милиция, пожарная, армия, медицина вы не считаете как услугу от государства?
Ну, я вот, находясь на официальной работе, плачу свою официальную, так сказать...
Окей. Следующий вопрос. Должны ли те, кто по каким-то причинам налоги не платит, не пользоваться государственными услугами в разделе полиции, пожарных, армии, медицины и так далее?
Вот однозначно на этот вопрос не отвечу. Но то, что права их должны быть каким-то образом ущемлены, это точно. То, что их совсем лишать государственных услуг нельзя, а вот то, что это должно быть не абсолютно одинаково тем, кто платит, и тем, кто не платит, это я думаю, что да.
Спасибо за ваше мнение. Будем обсуждать. Поделюсь вот парой соображений. Парой соображений в контексте этой ситуации. Сегодня был в Совете Федерации, по-моему, тоже, да, принят закон о создании единого реестра населения. Я напомню, кто не знает, у нас в 2020 году была запланирована перепись населения, проведена подготовительная работа достаточно серьезная, всероссийская перепись, да, вот раз в несколько лет она у нас проходит, помните, не так давно была, и вот нужно обновить данные по составу населения, потому что это важно в том числе для расчета направлений, да, куда государству идти, достаточно серьезный такой момент. И в этом году, видимо, перепись будет перенесена из-за ситуации с коронавирусом, потому что она связана с, соответственно, с обходом людей. Ну, вот в текущих условиях это опасно. Так вот, перепись не состоится, она будет перенесена, видимо, и решили вот таким образом объединить все эти государственные базы для того, чтобы получить единый реестр. У этого события очень много страхов, что вот государство все про нас узнает, что вот эта единая база позволит эффективней за нами следить, какие там еще обычно страхи. Ну, во-первых, государство это знает и так, да, поскольку оно видит, например, все банковские счета, да, налоговые. При желании. Она видит все платежи, которые проходят. Она через налоговую, соответственно, применяет к нам 115-й федеральный закон. Может быть, кто-то сталкивался с блокировкой от перечисления больших сумм там, по Сбербанку или вот с карты на карту по другим банкам. То есть полиция тоже знает все данные. Но вот теперь будет этот единый реестр. Я понимаю, что основная его задача как раз сделать ту самую базу, да, чтобы понять вообще, какова у нас структура населения и сколько же у нас налогоплательщиков. И я думаю, что, конечно, вот это шаги к созданию такой всеобщей, прозрачной налоговой системы, которая, конечно, насильно выведет за ухо, так знаете, из тени на свет те, кто налогов не платит. А сейчас вот такие инициативы, как наказать работодателя, это и есть такой процесс оформления. То есть я не могу сказать, что это ужасно. Я могу сказать, что это необходимо, и во многих странах это существует, но думаю, что это будет достаточно болезненно. Вот, продолжаем обсуждать. Давайте поговорим с вами. Слушаю.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, в связи с тем, что вот сейчас кризисная ситуация или предкризисная, может быть, за счет введения этой системы, ну, не знаю, новой или учета, произойдет просто обнуление очередное, и как бы все бизнесы начнутся сначала, ну, не касаясь...
Так это же про бизнеса. Население, это не про бизнес, это про население, про нас с вами. Бизнес-то так при чем здесь?
Мы с вами, а мы с вами как раз попадаем вот в эту цепочку. Насколько я знаю, сейчас есть у налоговой абсолютная...
У нас 10 секунд до новостей. Физики... Вывод скажите.
Что?
Вывод скажите, у нас 10 секунд до новостей.
А, все включены будут в эту систему, и все будет видно, все транзакции будут прозрачны.
Спасибо за ваше мнение, но как раз к этому вот очень много тревог. Как так? Все платежи будут видны, значит, все будет под контролем. Об этом контроле и его опасности мы с вами поговорим после выпуска новостей на радиостанции. Есть ли вообще эта опасность? Ну а сейчас давайте послушаем новости, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 21 мая, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Обсуждали потенциальную возможность уголовного наказания за начисление серой зарплаты, которую предложили в Совете Федерации сегодня. Пытаемся выяснить, возможно ли это, как, насколько это будет болезненно, если будет, как это связано с единым реестром населения, который сегодня тоже принят Советом Федерации, и насколько вообще ужасен этот государственный контроль над доходами, платежами, транзакциями, налогами, сборами и прочими финансовыми обстоятельствами. Насколько это вообще требует от нас финансовой дисциплины, погружения в понимание, какие за что налоги платятся, потому что, конечно, с этим тоже серьезные проблемы. Я напомню, что у нас идет голосование, я его остановлю, потому что результаты достаточно репрезентативны. Спасибо всем, кто звонил. Количество голосов увеличивается, но сами цифры уже не увеличиваются, поэтому это позволяет мне сделать вывод, что это вот такой достоверный срез. Итак, результаты меня, честно говоря, удивили, поскольку 58% из тех, кто проголосовал, из наших радиослушателей, получают свои доходы, свою зарплату в белую. Это большая цифра. Можно, конечно, попробовать объяснить тем, что среди наших слушателей вечерних много пенсионеров, и за счет них такой показатель почти 60%. Вот. Но, возможно, действительно людей, получающих в белую, уже гораздо больше, чем вот, кажется мне и тем исследователям, которые эти исследования делают. 29% из тех, кто проголосовал, получают в серую, то есть в два раза меньше ровно. И 14% остались без работы, без какого-либо дохода. Но, на мой взгляд, если вот эта картина, она достоверна по всей стране, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, то тогда вообще никаких проблем нет. Тогда вот тот самый бизнес не получит новых обременений, коль скоро он и так все платит в белую. Но, мне кажется, все-таки проблема шире. Я возьму еще несколько звонков, зачитаю несколько сообщений и пойдем дальше. Есть и другие темы. Собственно, об этом мы уже достаточно подробно, как мне кажется, поговорили. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Борис Семенович меня зовут.
Да, Борис Семенович.
Ну, тут проблему-то вы подняли, конечно, в передаче глобальную. И вы знаете, вот самый радикальный способ решения этой проблемы, практически малоосуществимый в наше время, это когда каждый работник будет сообщать о том, что он получает серую зарплату. Ну вот, понимаете,
добиться... Вы понимаете, этого... что вы в этот момент, как только он об этом сообщит, он работником быть прекратит, потому что он фактически донесет на своего работодателя, получается.
Совершенно верно. Вот поэтому у нас Хакамада и Боровой, когда в свое время были в фаворе, они выступили, ну, ополчились прямо на Павлика Морозова за то, что он вот такой-сякой стукач. Понимаете, но если это будет системно...
Прошу прощения, Борис Семенович, вот просто для справки. Вот та история с Павликом Морозовым, я сейчас ко всем слушателям обращаюсь, которая вошла в такое понимание людей, понимание этого исторического эпизода, что Павлик Морозов там предал своих родных и за это там пострадал как предателя, это является исторической ложью. Мальчик никого не предавал, его убили по другим причинам. Просто хотел вот в очередной раз напомнить. Спасибо.
Ну вот они вот, видите, ополчились. Почему? Потому что, наверное, ну, были какие-то основания у них опасаться вот такой, скажем так, всеобщей реакции на то, что происходило в начале 90-х. Ну вот, понимаете, если мы ликвидируем страшный разрыв между бедными и богатыми в стране, если пенсии труженика, который все время вкалывает всю свою трудовую жизнь, будет отличаться от пенсии бездельника, который чуть-чуть поработал. А ведь в наше время тот, кто, скажем так, практически не работал, и тот, кто вкалывал, пенсия это одинаковая.
К сожалению, пенсионеры, они уже не имеют отношения к выплате налогов, поэтому их эта история не очень касается.
А вот если бы человек знал, что его, скажем так, пенсия идет, ну, его пенсионный фонд, и пенсия большая и зависит от зарплаты его белой, то человек бы, безусловно, боролся за белую зарплату.
Ну, но он сейчас это и знает тоже. Спасибо за ваше мнение. Несколько мы смещаем акцент. Что я по этому вопросу думаю? Я думаю, что в любом случае это нас ждет. То есть как бы мы ни относились, как бы мы вот это ни оценивали, как репрессивную меру или как справедливую или несправедливую, это все равно будет. Я вижу, что шаги в этом направлении делаются. В конце концов, Михаил Мишустин, да, специалист именно в этом. Я надеюсь только, что это будет сделано наименее болезненно. Я думаю, что будут учтены все обстоятельства, связанные с существующим положением в экономике, существующим положением с рынком труда, будут сделаны определенные действия по гарантиям, по социальным гарантиям работающим. Вот. И тогда люди будут защищены, и, конечно, тогда это будет значительно проще сделать, чем просто таким приказом и угрозой уголовного преследования для работодателей. Работодатель-то, конечно, испугается, но это приведет, на мой взгляд, к серьезному сокращению фонда оплаты труда. Ну, давайте еще один звонок, и будем переходить дальше. Я вас слушаю. Здрасте.
Алло, здравствуйте. Просто хотел сказать, что мы все граждане этой страны, да, и, конечно, все заинтересованы, чтобы все было прозрачно. Прозрачно было государство, прозрачно бы было и налогообложение.
Но я знаю сотни людей, которые не заинтересованы в прозрачном налогообложении.
Ну, так вот, все очень просто. Павел Дуров там за год придумал блокчейн, и наше государство, если бы хотело, ввело бы блокчейн на каждый рубль, и было бы все прозрачно и в государстве, и у граждан.
Про блокчейн я вам рассказывал уже, да, что это такое и зачем это нужно. Давайте без фантастики все-таки. Это возможно централизованно применить, но не руками уж Павла Дурова совершенно точно, которому справедливейшая американская налоговая система просто запретила это делать, поскольку видит в этом очевидный инструмент ухода от любых налогов. Но это вопрос Павла Дурова и его взаимоотношения с Соединенными Штатами. Он, кстати, выпустил после этого замечательную такую проповедь, сказав, что это самое там контролирующее злобное полицейское государство. До того его этот момент не смущал. Давайте пойдем дальше. Сегодня еще есть одна тема, такая широкая. Мы ее, правда, тоже с вами обсуждали. Но вот есть новые обстоятельства, уже есть конкретные там решения. И хотелось бы это тоже обсудить. Я имею в виду сегодняшнее совещание по вопросу образования и ряд принятых решений там с участием президента и там министров и ряд других людей. Ну, в новостях, наверное, уже все видели основные итоги. Давайте я зачитаю и попробуем обсудить. Значит, да, и начну голосование сразу. Вот на ваш взгляд, ситуация по этим решениям принятым скажется ли на качестве специалистов, которым предстоит получать высшее образование? Соответственно, никак не скажется в такой ситуации эти решения оправданы. 134, 21, 35. Безусловно, скажется не лучшим образом. 134, 21, 36. И никак... Ну, наверное, два варианта, да, потому что третий вариант, он дублирует, в частности, один из основных. Так вот, значит, соответственно, есть понимание теперь по ЕГЭ. Если раньше это были предположения, единый государственный экзамен будут сдавать только те выпускники, кто намерен поступать в этом году в вузы. Все остальные от этого освобождены. Они получат аттестаты с оценками, но вот без единого экзамена. Единый экзамен будет проходить с применением всех необходимых мер, социальной дистанции, расстояния, дезинфекции, и назначен он, начало назначено на 29 июня. Аттестаты выйдут всем до 15 июня. Школьники 9 класса и не поступающие в вузы получат аттестаты по текущим оценкам. 11 класс в этом году заканчивает почти 700 тысяч школьников, 692. Те, кто ЕГЭ не сдаст в июне, смогут сделать это в августе, и будет предусмотрена еще одна дополнительная сдача в течение года. Это, видимо, для тех, кто вот сейчас воспользуется этим окном свободы, от экзаменов, получит аттестат, а потом подумает, что на следующий год все-таки поступать нужно, да, и вот он будет сдавать уже в другое время. Еще из этих обстоятельств достаточно важно, что военный призыв для поступающих в вузы будет отложен. Видимо, тоже на год по согласованию с министром обороны. Документы для поступления будут принимать в июне. Дополнительно появятся новые бюджетные места, не менее 11 тысяч, чтобы 60% от выпускников могли претендовать на бесплатное обучение после сдачи экзамена. И есть поручение о проработке вопроса по снижению стоимости образования, стоимости образовательного кредита с 8 до 3%, увеличение сроков по нему, организации различных налоговых вычетов не только по телу кредита, но и по проценту. В перспективе будет разработана единая цифровая платформа для всех, для дистанционного обучения, но было сказано, что полный переход на дистанционный отказ от традиционного образования — это домыслы и слухи. Точнее, все в слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит общее, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию. Дистанционный формат никогда не заменит живого общения учителя и ученика, товарищеской командной среды школ, вузов и колледжей, поскольку это не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество. Там еще по организации летнего отдыха детей, ну и различные другие тоже вот такие моменты. Основные я вам сказал. Какие в связи с этим есть опасения? Ну, одно из этих опасений я вынес в голосование. Мне кажется, что люди, которые, дети, точнее, уже не дети, да, а студенты, которые фактически с другим подходом, да, с другими требованиями попадут в вузы, и те выпускники вузов, которые тоже им при защите диплома, да, там на усмотрение вуза отменены госэкзамены, они получат несколько иное качество образования, и это меня тревожит. Как можно будет этот год нагнать, я, честно говоря, не очень понимаю. Плюс при дистанционных экзаменах, сейчас не про ЕГЭ, а про экзамены вуза, да, возможно, определенные манипуляции, инструменты тоже уже обсуждались. Это, безусловно, нагрузка на приемные комиссии авральная. Вот, и, в общем, вопросов много. Я понимаю, что ситуацию надо как-то решать, но очевидно, что многие могут получить и низкий балл по ЕГЭ. И с этой проблемой, да, могут и не поступить. Вот такие у меня опасения. Соответственно, если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, можно ли как-то это решить, является ли это болезненным или переживем эту ситуацию, то звоните 8-495-73-73-94-8. Вот, соответственно, сообщает мне неравнодушный слушатель в СМС, что я сглаживаю острые углы, и я болтун. Возможно, это и так. Вы, Михаил, наверняка так же считаете. Здрасте.
Я прослушал там, как считает ваш корреспондент. Думал, включите. Здравствуйте, добрый вечер, рад слышать вас. Чувствую, что вы с энтузиазмом сегодня ведете программу. Знаете, для меня эта тема очень важна. ЕГЭ, процесс обучения. Я являюсь ярым сторонником ЕГЭ. Но оно должно совершенствоваться. Вы знаете, вот в Англии, например, да и не только в Германии, есть независимые центры по приему вот этих вот единого госэкзамена. И там можно сдавать десятки раз. С какого-то раза ты должен заплатить немножко. Это совершенно независимо. Вот вы идете по улице, есть такой центр. Все, конечно, там на цифре, и никаких возможностей подкупить нет. Это очень удобно. А процесс обучения, вот мое мнение такое. Для кого-то вот это онлайн-обучение, ну, не в том, видимо, в каком сейчас мы его имеем, а вообще в жизни, без школы, оно даже интереснее и полнее. Вот я, например, фактически, когда учился в школе, можно сказать, что я наполовину учился без школы, потому что я прогуливал там неделю, потом приходил, сдавал все, я учился абсолютно отлично. Значит, почему я учился отлично? Я считаю, что нет ничего более легкого в жизни, чем учиться. Ну, просто это несравнимо ни с одним другим социально стальным процессом жизни. Там, работа, война, армия. Легче, чем... А мы почему-то говорим о наших ребятах, вот учениках. Не дай бог, что-то они упустили. Трудно наверстать. За 2 месяца может подготовиться по-настоящему к вступлению в самый сложный вуз, если у вас есть к этому желание. Есть голова на плечах.
Еще именно раз, поэтому еще... у нас при таких высоких конкурсах столько много не поступивших, да?
Нет, вы знаете, когда речь идет о ЕГЭ и о правильной системе формирования входного балла, вот я один такой случай, тут, конечно, очень важна и социальная политическая атмосфера, и государство должно играть огромную. Вот, например, мой сын сдавал ЕГЭ в Англии, но это называется очень смешно, ЮКОС, если переводить. И в этот, а с ним его одногодка, один из принцев. Я все время забываю их. Ну вот дети, который сейчас стал наследником. А
второй, Мухаммед бен Салман, да.
Ну вот этот
английский принц. Мухаммед бен Салман, да.
Не-не-не, принц, принц, принц. Сын, один из сыновей.
Ну не суть важно, все-таки мы о наших реалиях. Ну сдал он в Англии, и что?
Попавший, да. И вот он не смог в Эдинбургский университет пройти, а мой сын прошел, потому что он не добрал по ЕГЭ, и никто его туда не устроил. Он пошел в военный какой-то вуз, где был ниже балл.
Вы только что сказали, что можно подготовиться к самому сложному вузу, и вот у вас целый принц пролетел.
Поэтому обучение, это процесс...
Что-то пропадает у нас связь сегодня. Ну, в общем, я понял тезис, что ЕГЭ — это хорошо, нет никаких сложностей, ребята потом наверстают. Я, честно говоря, испытываю опасения. Слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. У меня такого плана вопрос по ЕГЭ. Вот многие выступают там против, за и так далее. Мне, честно говоря, вот я никак не понимаю точки зрения стороны поступления вузов. Это одно... Онлайн, да, какой-то момент, это очень такой, ну, хорошая вещь, которая, в общем-то, как-то как подстегивает студентов. И ЕГЭ, реально, это ведь вещь, которая на выходе, мы хотим получить реально поступающего и реально, который бы хотел, ну, закончить вуз. Вот вопрос, как это все это дело осуществить, это... Конечно, сложный вопрос, но все зависит от студента или кто поступает.
Ну, в любые времена зависело все от студента. В каких бы условиях он не сдавал экзамены, и какие бы экзамены ни были, всегда это от человека зависит.
Нет, понимаете, тут есть и много вопросов. Когда ЕГЭ поступали, мы когда в свое время, там, 20 лет назад, 30 лет назад, система была одна отбора. Там количество задач, вопросов. Для поступления по предметам, количество предметов.
Не, вы просто сказали, что все зависит от студента. Тогда да, тоже от студента зависело очень сильно.
Да, тоже
в чем
зависело.
Разница?
Да, там то, другое было воспитание, другое отношение, понимаете?
Ну, давайте к сути вернемся. Вот с нынешней ситуацией, с изменением процесса сдачи единого государственного экзамена и с изменением процесса поступления в вузы, она как-то скажется на качестве образования этих людей или нет?
Нет, я думаю, это не скажет нисколько.
Позиция понятна. Спасибо. Ну, кстати говоря, есть еще такая мысль. Сейчас многие там, дискутирующие по разным вопросам, да, друг друга награждают таким эпитетом, как социал-дарвинизм, что вот, мол, люди должны выживать, там, рынок и капитализм определяют условия. Вот одно из подобных мнений, которое тоже встречает и поддержку, и критику, о том, что, ну, смотрите... Ну, хорошо, вот они, соответственно, не сдают экзамен по своему выбору. Но очевидно, что сейчас, в текущей ситуации, и не только в текущей, и раньше было это понятно, и раньше это тоже обсуждалось, что у нас высокая востребованность людей с профессиями рабочими, людей с профессиями, связанными с таким непосредственным физическим трудом, людей, которые готовы им заниматься, хотят, на это учатся, да, те же самые... работники, да, там, низового какого-то уровня. И что, ну, ничего страшного. Ну, подумаешь, в этом году поступят в вузы значительно меньше. Зато вот эти люди потом своими руками создадут новую промышленность, пойдут работать на производство, на промышленные предприятия и, соответственно, восполнят собой вот этот недостающих, там, дефицит подобного персонала. Тоже такая позиция. На мой взгляд, конечно, человек должен сам решать, куда он хочет, что он хочет. И мне кажется, что упущенное в юности, несмотря на то, что некоторые наши слушатели считают, что это очень легко научиться чему угодно, самый легкий процесс жизни, я не согласен. Я думаю, что вот это упущение сложно будет закрыть, это скажется на качестве получаемого образования. По поводу дистанционки тоже мы с вами обсуждали. Какие еще проблемы, да, ну... Понятно, что сложно вот до разработки вот той системы, которая сейчас заявлена. Это все сложно проходит. Многократно обсуждались проблемы, в том числе и проблемы и родителей, и учителей. Ну, в общем, пока это все, конечно, вопрос завтрашнего, не сегодняшнего дня. Но детям уже, точнее, молодым людям экзамены сдавать уже через буквально месяц. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер. Но я вообще не сторонник ЕГЭ. Я думаю, ничего не изменится. Вот. Но не знаю, у меня дети сдавали ЕГЭ. Мне, может быть, и стыдно, но я не знаю, где у меня дети учились. У дочери 2 красных диплома, сын высшее образование. Не надо детей водить за ручку.
То есть надо предоставить выбор им.
Да, пусть. Просто, ну, сына я напугал, сказал, лопату тебе дадут, и будешь там махать лопатой. Ничего, выучился. ЕГЭ сдал, честно скажу, не знаю. Но он учился на дневном и на бюджете тем более. Не знаю, где учился. Ну, вот так.
Я понял вашу позицию. Спасибо, что вам позвонили. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Я хочу сказать, что мне очень понравилось выступление Путина. Естественно, единственное, что насторожило, что почему, наверное, на объективная ситуация в нашем образовании такова, что вместо министра образования все это озвучивал президент страны. Но, тем не менее, что он это сделал, это очень хорошо. Я отметила для себя две вещи. Первое. Путин четко и ясно сказал, никакого дистанционного обучения.
Да, я об этом сказал, да.
Так, да. Ну, вы же мое мнение спрашиваете, мнение слушателей. Вот. И второй момент, что возвращается в школе такая функция, как воспитательная. Правда, детализации нет пока, что это означает. Но будем надеяться, что Министерство образования эту идею развит творчески и в нужном направлении. И чтобы это не получилось какая-то пародия на воспитание. Ну и третий момент, который, мне кажется, правильно было бы отметить. Вот по наблюдениям, у меня у самого высшего университетское образование, вот по моим наблюдениям, значит, доля значит, профессий, которые сейчас востребованы и не требуют высшего образования, вот эта доля, значит, увеличивается. А значит, интерес выпускников школ к высшему образованию, который был раньше очень повышенным, будет снижаться. Спасибо.
Спасибо. Но я думаю, что люди, как считали высшее образование необходимым таким престижным элементом собственной биографии, так и будут считать, вне зависимости, кем бы они ни работали. Занимались бы частным извозом, занимались бы еще какой-то деятельностью, там, связанной с физическим трудом, в сфере услуг. Но все равно это будет востребовано всегда. Поэтому сказать, что они внезапно осознают, что им это не нужно... Мне кажется, есть определенное заблуждение. Ну, впрочем, увидим. Я думаю, что все же меняется. Продолжим обсуждать эту и, возможно, другие темы после выпуска новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 21 мая, четверг. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем разные темы, высказываем мнения. Вот обсуждали перенос даты единого государственного экзамена, изменения вообще в образовательных процессах, которые нас ждут буквально в ближайшее время. И насколько это повлияет на качество образования, мы пытаемся выяснить. Вот наш слушатель Герман предъявляет мне, регулярно он это делает, предъявляет мне претензии сейчас. Он считает, что у меня маниакальное желание пустить страну в разнос, если вопрос профориентации, считает он, оставить на откуп желание выпускника пустить на самотек, всех захотят стать депутатами и чиновниками. Руками работать, по мнению Германа, дураков нет. Ну, как всегда, подобное мнение является очень глубоко личными и не основанными на реальных событиях, иначе бы у нас экономика бы вот в этом смысле не работала бы, ведь кто-то. И достаточно большое количество людей заняты в этих сферах. А мне кажется, нужно больше, конечно. Мне кажется, неоднократно мы обсуждали, что рост производства нам нужен. И на это должны выделяться деньги. И, кстати говоря, выделяются даже вот в нынешних ограниченных режимах производства в приоритете. И новые производства, там существуют гранты серьезные для именно развития этого момента. А там, где производство, там, в общем, и физический труд очень рядом находится. И люди получают приличные зарплаты. Хотя, конечно, если вам лично этого неизвестно, то это, конечно, означает, что этого не существует и является моим личным заблуждением. Обычно какая-то такая логическая цепочка у вас. Ну, что касается образования, конечно, будем смотреть, как это будет происходить, к чему это приведет, так или иначе увидим. Но вот эти обстоятельства, наложенные на нас коронавирусом, безусловно, сказываются очень многих отраслей нашей жизни. Хотел обсудить сегодня еще дела международные, ситуацию, которая развивается между Китаем и Соединенными Штатами, хотя, конечно, эта уже ситуация развивается и между Соединенными Штатами и всем миром. Видно, что уже пошли конфликтные процессы и во взаимоотношениях с Германией, там, вплоть до шантажа и угроз по выводу базы, и налаживается новый формат дружбы, ну, пока условно дружбы с Турцией. Но много событий, но не знаю, успеем ли, да и Рафаэль с вами обсуждал американцев в программе «Револьвер» перед нашим выпуском. Что еще хотел затронуть? Ну вот так или иначе все вопросы, которые мы с вами обсуждаем, и образование, безусловно, тоже, все это упирается в экономику. И уже понятно, что существующий экономический кризис, он будет иметь затяжные последствия, хотя есть и оптимистические прогнозы ряда экономистов. Как всегда, существует несколько граней обсуждения. Кто-то считает, что все чудовищно плохо, и экономике конец. Кто-то говорит, что наоборот, мы достигли нашей сейчас такой проблемной нижней точки, и отсюда начнем подниматься. А вот в мире ситуация несколько иначе, им еще есть куда падать, и их ждет там длительная стагнация. Вот. Есть и мнение, что весь мир ждет длительная депрессия, экономическая, аналогичная Великой депрессии в США. Ну, так же, как и по прогнозам выхода из эпидемии, так же, как и по прогнозам разработки вакцины, вот по последствиям экономического кризиса тоже различные мнения есть. И поскольку это касается экономики, всегда возникает насущный вопрос, где брать деньги в случае, когда нефть, например, да, продается не за те деньги, за которые продавалось раньше. Если газ тоже испытывает определенные ценовые трудности, и более того, нам наши будущие газовые доходы в казну, да, пытаются все время уменьшить наши геополитические партнеры. Они атакуют и «Северный поток-2», и вот уже есть сообщение, что Турция будет переориентироваться, по крайней мере, сейчас на американский сжиженный природный газ. Ну и ряд других обстоятельств. Вот хотя, конечно, есть и рост по нефти, да, есть и варианты решения проблем по «Северному потоку-2», и много различных моментов. Но вот одну из обсуждаемых тем мы с вами уже сегодня обсудили по поводу налогообложения физических лиц. Тоже, очевидно, в этом делаются определенные перспективные действия. Еще такая тема широко обсуждается, что надо пересматривать национальные проекты. Надо деньги, выделенные на федеральные и национальные проекты, пускать в более в этих новых условиях, да, в более какие-то понятные, не такие грандиозные проекты, тем более внутри самих этих нацпроектов найдены нарушения, там и нерасходование бюджета, отставание в их реализации. Я напомню, что это стало одной из претензий смены правительства, вообще-то, неэффективность по нацпроектам. И вот секретарь Совбеза Патрушев недавно высказывался, что там и коррупционные есть, и некачественная коррупционная составляющая, несоблюдение порядка госзакупок, некачественные, невыполненные работы, фальсификация отчетных показателей, и что много и преступлений, и нарушений. И что с этим необходимо что-то делать. Для этого, ну, по мнению Патрушева, понятно, что делать. Он хочет наладить контроль со стороны правоохранительных органов. Я бы хотел с вами обсудить контекст, необходимо ли срочно пересматривать всю корзину нацпроектов по всем направлениям и выделять оттуда те, которые мы можем, ну, как минимум, отложить. Вот по этому вопросу хотел обсудить ваше мнение. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Что же я думаю по этому вопросу? Хотя мне нацпроекты кажутся вот те, с теми самыми стратегическими направлениями развития нашей страны безусловно важными. Но, учитывая ситуацию, с которой мы столкнулись, я считаю, что надо пересматривать прямо сейчас, определять приоритетность с учетом рисков и угроз, которые у нас есть, в первую очередь для решения вопросов населения и промышленности, а потом уже рассматривать другие. Если где-то на этом пути восстановления экономики, восстановления мирной жизни придется чем-то пожертвовать, я считаю, что нужно рассматривать и жертвовать. Насколько я видел, принято решение остановить, например, прокладывание скоростной железнодорожной трассы Москва-Казань. И вот это один из таких примеров, да, что пока решено отложить. Ну вот, я думаю, что надо тщательно пересмотреть всю корзину, если так можно выразиться, нацпроектов, и принять решение. Оставить ключевые, влияющие на уровень жизни и развитие населения, на демографию, на здравоохранение. Здравоохранение даже в первую очередь, скорее всего. Образование, ну а потом уже, что называется, по нисходящей определять влияние это на жизнь людей. Поскольку у нас политическое руководство за последний месяц высказывало, что в приоритете жизнь и здоровье людей, а потом уже экономика, я считаю, что из этой логики стоит переверстать нацпроекты. Но это мое мнение, хотелось бы услышать и ваше по этому вопросу. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, будем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по-моему, там здоровье, образование, это же входит все в нацпроекты.
Я и говорю, что у них должен быть приоритет. Я же не говорю отменить все.
Вот, то есть ну, эти 100%, ну, может быть, просто как бы из других нацпроектов больше денег на эти нацпроекты еще добавить. Может быть, так. А по каким-то другим национальным проектам, ну, вот та же дорога Казань, я бы, например, сделал так. Если бизнес готов вкладываться, то можно делать, скажем, ну, на примере...
А вы знаете, дорогу, какая опасность? Я понял, о чем вы говорите. Тут опасность есть, и об этом тоже говорят. Смотрите, бизнес проинвестирует дорогу Москва-Казань. Ну, условную, да?
Условную
дорогу Москва-Казань. Так это получится, что она станет частной, и значит, бизнес будет влиять на тарифы. И значит, если мы с вами захотим ей воспользоваться, она, правда, как, по-моему, грузовая в основном проектировалась, ну, неважно, то, соответственно, нам тогда не государственное регулирование тарифов будет, не от госкомпании, а от бизнеса, который нам с вами ручки-то и выкрутит. Вот такое опасение тоже транслировалось.
Ну, в данном случае, ну, оно есть, это опасение, но бизнесу тоже, почему он должен эти цены какие-то делать?
Но потому что он вложил свои деньги,
дорога,
да.
Дорога должна окупаться, правильно? Ведь можно посчитать, при какой цене, там, за сколько лет она окупится, исходя из этого и стоимость. То есть, чтобы бизнес мог заработать. И в то же время и цены не завышались. То есть везде можно найти какую-то золотую середину, какой-то компромисс. между интересами бизнеса и интересами нас с вами или государства. Вот.
Ну, то есть, я понял, вы тоже считаете, что надо привлекать бизнес к выполнению нацпроектов?
Ну, да, потому что, ну, опять-таки, вот, например, ну, на любом проекте, если это невыгодно по деньгам, если та же дорога Москва-Казань будет окупаться там в течение, ну, я не знаю, 50 лет, то зачем она нужна?
Ну, пока, смотрите, практика показывает...
Сколько денег своруют при этом? Вот, это же государственные деньги. То есть деньги бизнеса все-таки он...
А вы верите, что бизнес в эту историю пойдет? Пока я вижу, что крупный бизнес в очередь выстроился государству и пытается доказать, что именно ему надо помогать. В том числе в каких-то абсурдных направлениях.
Пример. Просто вот есть стадион «Зенит», есть стадион «Спартак» лукойловский, да? То есть они там по ценам на порядке просто, на порядок, наверное, отличаются. Вот, ну да, не, ну, «Зенит», наверное, получше немножко стадион, там с крыши, но он, может быть, в 3 раза должен быть дороже. А он, я говорю, он там, наверное, 20 раз дороже.
Но все-таки это не, скажем, не такой проект, по которому стоит уравнять. Все-таки для «Лукойла», я так понимаю, это вопрос престижа. А тут вопрос инвестиций. Ну, сложно. И я вижу, ну, что вот тут он, те же...
Ну, Лукойл все-таки считал деньги, когда строил. А там деньги, по-моему, просто не считали.
Ну, позиция понятна, но я вижу, что бизнес обращается к государству, да, и просит помощи, наоборот, а не готов государству помогать. Кстати, это, на мой взгляд, тоже колоссальная проблема. Я считаю, что вот сейчас как раз время, да, для бизнеса показать, в какой стране он зарабатывает... Как он относится к государству, и проявить определенную добрую волю, повысить свои обязательства. Между прочим, примеры людей из малого бизнеса и людей с различной, скажем так, сферой занятости, они есть, да, когда люди на свои собственные деньги покупают, например, аппараты ИВЛ, да, один телеведущий актер так поступил. И вот почему он может это сделать, а крупный бизнес просит, наоборот, помощи, конечно, вызывает множество вопросов. Но я думаю, что это тоже вопрос такой инерции восприятия, но, честно говоря, в инвестиции крупного бизнеса в нацпроекты, я верю, не очень. Их принудить можно. И, возможно, это стоит сделать. Вот их принудить вложиться, да, таким образом проявить свою ответственность, поделиться теми самыми прибылями. А по доброй воле, мне кажется, она не скажет, это не профильный актив, зачем нам эта дорога. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Товарищ Асаф, здравствуйте, Денис, Москва.
Здравствуйте, Денис.
Вот правильно вы сказали насчет железной дороги. У нас надо автомобильными дорогами заниматься, железная подождет. Вы сказали...
У меня есть сейчас, у меня есть эгоистичное еще соображение, поскольку вот по проекту я внимательно изучал. Это самая Москва-Казань, почему я за ней отдельно слежу? Потому что она должна в 500 метрах от моей дачи проходить. Конечно, меня это беспокоит.
Ну и вот и ничего страшного. Да. Не должна она проходить, Александр, пусть ее не будет. Вот, вот вы сказали, чуть что-то приостановить, но я лично хотел бы, чтобы туда в нацпроект кое-что добавили. Например, национальный проект реиндустриализации. Потому что для жизнеспособности страны, для ее выживания, для выживания граждан, вот это создание рабочих мест и постройка пресловутых, так ненавистных нашим либералам заводов, это вообще-то коренная задача.
Ну, про промышленность много говорят, в том числе и там про среднее, там, малое машиностроение, это, по-моему, так правильно сейчас называется. Вопрос только в том, что, смотрите, те самые либералы или люди... с иными экономическими воззрениями, да, вот такими, они скажут, ну, смотрите, вот вы, Александр, да, отгрохали завод новый, который производит, ну, что-то он производит, а вы учли, что он какое-то время долгое, да, должен быть дотационным, до прибыли своей, это же большая машина, Александр, нет же рынка под его продукцию,
объясню,
и так далее, да.
Объясню. Гигантскую номенклатуру мы получаем из-за рубежа. Совершенно не нужно нам кормить иностранных рабочих. Это первое. Второе. У наших тех вот людей, что стали собственниками в результате контрреволюции 91 года, у них понимания нету вот этого фундамента, базиса, что всегда любое предприятие, оно убыточно, а на начальном этапе. А некоторые предприятия есть даже планово-убыточные, которые выполняют лишь социальную функцию, как обеспечение занятости населения в определенных регионах. Поэтому тут нам надо во главу угла поставить не интересы собственника, а собственником может быть и государство, а интересы тех людей, которые это государство и образуют. То есть наши с вами.
Да, понятная позиция. Но и причем я-то поддерживаю. Вы помните, я неоднократно говорил, что нам нужны грандиозные государственные проекты для создания как раз занятости. Американцы в Великую депрессию именно это и делали. Да. Те самые дороги, кстати говоря, о которых вы говорили, у них был...
Дороги, да, и заводы. Я вам больше скажу. Я имел удовольствие поработать за американским станком токарным 40-х годов. Он до сих пор работает, и это произведение искусства. Ну, единственное, что он дюймовый, конечно. Вот. Нам бы тоже, конечно, пора этим заняться.
Спасибо за ваше мнение. Будем обсуждать. Вы знаете, я слышал, что и наши станки очень и очень работают десятилетия. Причем это расчетный счет, срок эксплуатации, а не потому, что работаем на том, что есть. И что те же самые иностранцы, вот наши советские станки, тоже очень высоко оценивают. И по точности, которые превосходят современные многие аналоги. Ну, такая позиция тоже есть. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, национальные проекты, те провальные, и эти уже тоже провальные. Уже нагнать в том виде, как они сформированы, особенно по деньгам и по объемам, уже невозможно. И не это главное. Если внимательно почитать поправки к Конституции, к чему-то все обсуждают, как важно охранять животных, записать это в эту самую, в Конституцию. Отношение к культуре, к истории. Это вот по телевизору.
Государственным границам.
Да, но что-то не заметили две важные другие поправки. Что там прописано, что президент этими поправками, а это уже Госдума уже проголосовала, и Совет Федерации согласовал, осталось только проголосовать населению. Что президент руководит правительством, добавлено, и несет ответственность за результаты деятельности правительства. Такого в настоящей Конституции не было. Стало быть, задача-то важная только одна. Это кадровую реформу осуществить. Если надо убрать с работы 100 человек, 200, 300 верхнего эшелона, их надо убрать. Если он этого не сделает, со старой команды к 2024 году он никогда не войдет в историю как созидатель. Он войдет в историю совсем в другом качестве. И он это понимает. Иначе у нас полковники ФСБ будут воровать миллиарды, как они воруют сейчас. Всякие Фроловы, Чекалины, заместители начальника генерального штаба тоже будут сидеть под уголовкой, потом их освобождают. И министры сидеть в тюрьме, а к 12 сенаторам, которые уже сидят в тюрьме, добавится еще десяток.
У меня вопрос, но мы недавно с вами получили новое правительство, его уже тоже надо менять, оно уже испортилось? Наверное.
Конечно, все от начала до конца менять, это не та команда. С этой командой Россия никогда никакого рывка не совершит.
Где взять новых, скажите, где у нас лежит кадровый
резерв? Где новых взять? Берите, пожалуйста, Глазьева.
Один, знаю, еще.
Нет, приезжайте на крупное, там, любое предприятие оборонного комплекса, любого, где коллектив там 200, 300, 500, 1000 человек, и ставите задачу перед коллективом, что мне нужно от коллектива 10 честнейших людей, которых вы мне дадите и которые будут руководить вами, и вам народ их даст.
Вы имеете в виду, что вот люди с предприятия справятся в правительстве без образования, без подготовки. Значит, и так далее?
Трудовой коллектив выделит в верхнюю власть самых честных людей. Именно так надо делать, а не объявлять конкурсы, кто там лучший, кто не лучший, все это затеяли. Кто нами руководит? Неужели никто не видит этого? Кто сидит сейчас у вас?
Алексеевич, я не разделяю вашего оптимизма по поводу состава трудовых коллективов. Мне кажется, все-таки нужны определенные управленческие компетенции, чтобы в правительстве принимать решение. К составу правительства действительно есть вопросы, они у меня есть, но то, что трудовой коллектив выдаст нам 10 честнейших кухарок по Владимиру Ильичу, и они справятся с управлением государства, со спасением экономики, по-другому сложно сказать, я, честно говоря, не очень верю, это позиция романтическая. Продолжаем обсуждать, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Дело не в правительстве. Дело в том, что у нас долгое время инкубатор. Это высшая экономическая школа. Вот, бывшая высшая партийная школа. Вот это генератор либеральный, связанный с Западом. Поэтому мы как были западным придатком, так и останемся, и ничего вы не сделаете.
То есть делать вообще ничего нельзя, правильно?
Полностью менять концепцию нам не дадут.
То есть делать ничего не нужно, потому что нам ничего не дадут?
Я не говорю, что не нужно, что из этого русла мы не выйдем, понимаете?
Хоть но вы если поменяете мы не выйдем,
Глазьево, там.
Значит, делать ничего не нужно, если мы не выйдем все равно, любые действия
бессмысленны. А кто будет делать? Ну, пускай президент делает, что-то решает. Кто власть-то?
Я понял. То есть пока президент чего-то не сделает, все делать бесполезно, потому что ничего не дадут. Ну, позиция понятна. Я все-таки надеюсь, что ситуация в реальности несколько иная. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте. Алло.
Алло.
Так, понятно. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Спасибо, Михаил. Опять моя тема. Александр, ну вы согласитесь со мной, что фактическим председателем правительства является Путин. Это так. И он уже является им 20 лет. Какова специфика вот этого организма сегодняшнего? Ну, слушайте, если это так, кто-то даже предлагает сделать его там царем, ну это смешно. А вот то, что он председатель правительства, точно. Поэтому Сергей Алексеевич в роли лектора, конечно, в сельском клубе, хорош будет.
Давайте без выпадов.
Надо установить ответственность за все то, что мы критикуем уже 20 лет. Набиуллина не та, Греф не тот. Председатель правительства их назначает. Он прислушивается к ним. Никогда Глазьев, никогда не будет там ни Хазин, ни Глазьев. И вы знаете, здесь я на стороне президента. Некомпетентнейшие люди. Совершенно. Так, гопники от экономики.
Так что же делать-то нужно? Скажите, вот по поводу нацпроектов, можете высказаться? Давайте все-таки к теме.
Нацпроекты – это в чистом виде самая похабная эманация экономического бессилия. Это попытки повторить советскую индустриализацию Сталина. Ну, понятно, почему они существуют. Потому что издержки и деньги, которыми можно распоряжаться авторитарно в национальных проектах, очень видны. Понимаете, проблема нашей экономики одна. И участие государства в ней гипертрофировано.
Ну, то есть, вот, когда Америка выходила из Великой депрессии, Америке это не мешало, а мы рылом не вышли, значит, да?
Александр, дорогой мой, никто, вы, оказывается, не понимаете, что было в годы Великой депрессии.
Рузвельт 10 секунд у нас, депрессии. Михаил, резюмируйте. 10 секунд.
Виноват в том пятилетнем ужасном состоянии, когда...
И опять отключилась. Ну, американцы, кстати говоря, не знают, что Рузвельт виноват, относятся к нему почему-то по-другому. Надо, наверное, им прочитать лекцию по их собственной истории и рассказать же, кто же действительно виноват в их экономических проблемах в прошлом. Они считают обратно. Ну, а заканчивая сегодняшнюю нашу встречу, хочу сказать, что мы на пороге, конечно, серьезных изменений, нравятся они нам или нет. Их необходимо делать для того, чтобы, собственно, жить дальше, идти в будущее. Конечно, проще сложить руки и сказать, что ничего невозможно, ничего нельзя сделать, все уже плохо, но тогда, соответственно, я не понимаю, зачем и жить. На этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся до следующей недели. Буду рад всех слышать, будем обсуждать различные острые, не очень темы, ругаться будем или, наоборот, не ругаться. В общем, до следующей недели, а пока слушайте радио.